Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя, веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко доединими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Илья Сергеев и гости нашей студии, выпускники психологического факультета Российского православного университета Алексей Костенков, Павел Ефимов и Анна Ефремова. Мы собрались тем же составом, что и несколько месяцев назад, чтобы обсудить очередную животрепещущую, как мне кажется, тему любви к себе. И для начала давайте определимся, точнее постараемся определиться в том, что такое любовь, что мы об этом думаем. Потому что, как все простые понятия, четкого определения это слово не имеет.
Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Тема у нас очень сложная и очень многогранная. К сожалению, психология не имеет представления о том, единого представления о том, что такое любовь. Вот слишком сложное для нее это понятие.
Я думаю, что и философия такого представления не имеет. Да и вообще, наверное, ни один человек не сможет сказать четко и точно, что такое любовь.
Согласен. Тысячелетия люди над этим размышляют, ломают голову, а ответа так и нет пока. Но вот христианство дает нам простой однозначный ответ. Бог есть любовь. Соответственно, любовь – это Бог.
Павел, что ты думаешь?
Всем добрый день, уважаемые радиослушатели. Спасибо за то, что пригласили нас за интересную тему. Но я выступлю с такой, может быть, узкой, либо простой, но психологической позиции, позиции психолога в первую очередь. И для меня, на самом деле, любовь не такое, как бы сложное понятие, можно сказать. То есть, во-первых, если мы говорим про феноменологический подход, то мы, говоря про любовь, может быть, испытываем сложности, но когда мы чувствуем, что такое любовь, мы все знаем, что мы имеем в виду, и, в принципе, мы можем согласиться с тем, что примерно мы одинаково понимаем то, что мы имеем в виду.
Примерно то же самое говорил блаженный Августин про время. Я знаю, что такое время, но когда меня спросят, что такое время, я не смогу ответить.
гениальный, спасибо за цитату. И примерно то же самое мы можем, наверное, и про любовь сказать. То есть с общечеловеческих понятий, может быть, даже с позиции христианства, да, вот как Алексей отметил, я с ним совершенно согласен. А с точки зрения психологии и психотерапии, любовь – это комплекс переживаний, и мы можем обозначить составляющие части это любви. То есть это потребность в привязанности, потребность в безопасности, в нежности, в каком-то контакте теплом телесном. И любовь, конечно, может быть разная по отношению кому мы ее обозначаем. Потому что любовь – это такое объектное чувство. Если мы говорим, допустим, в терминах психоанализа, это любовь – это аффект по отношению к какому-то объекту. И вот в зависимости от объекта, то есть от человека, которому мы это чувство, этот аффект испытываем, мы любовь так и определяем. И это вот очень хорошее, на самом деле, дополнение, потому что мы любовь, всегда про любовь говорим в отношении к кому-то. И это вот очень важно, мне кажется.
В этом ключе все понятно, но если говорить о любви к себе, то здесь сразу возникает вопрос, кто во мне меня любит? Кто здесь субъект, а кто объект?
Еще более высокий уровень, еще более высокую планку вы задаете. Совершенно прекрасный вопрос. Я так скажу, вот этим вопросом задаются теоретики объектных отношений современного психоанализа. И там, конечно, очень много нюансов. Но есть, если мы говорим про любовь к себе, есть тот, кто любит, есть тот, кого любит. И между ними есть аффект. И мы поэтому можем переживать любовь к себе, как объектную любовь по отношению к себе. Я извиняюсь, что если я где-то какие-то термины употребляю, ну, несколько сложные, может быть, для слушателя, но то, что мы можем испытывать любовь к себе, как переживание, это абсолютно нормально.
Аня, а что ты думаешь про любовь и конкретно про любовь к себе?
Мне отчасти нравится фраза, не помню уже какого автора, что любить – это не чувство, любить – это глагол. Но я, опять же, склоняюсь к тому, что чтобы эту любовь деятельно выразить, она все-таки должна быть чувством в сердце. То есть это некий такой прообраз любви нам дал Господь, да, отдав Сына Своего на крестную смерть ради всех людей. И отцовская, материнская любовь для меня является таким примером, когда самозабвенно, как бы жертвенно человек может делать что-то во имя, во благо и ради кого-то другого, но не себя. То есть ради ребенка это чаще всего происходит, ради какого-то близкого. То есть любовь – это некая способность увидеть в другом ценность большую, чем ты сам.
А как ты в этом ключе про любовь к себе расскажешь?
Ну, а любовь к себе для меня это очень просто вмещается в одну фразу. Это видеть себя глазами Бога.
Чтобы видеть себя глазами Бога, надо быть Богом?
Нет, надо почувствовать на себе взгляд Бога. Надо почувствовать на себе взгляд любящих глаз. И на то, как бы на тебя посмотрел Господь в данной ситуации или вообще в любой ситуации в твоей жизни. То есть ощутить себя любимым Божьим чадом.
Среди православных людей довольно подозрительное отношение к психологии, я думаю, ни для кого это не секрет. И одна из самых главных претензий, которую я слышал по отношению к психологам, заключается в том, что они раздувают человеческое эго. Говоря человеку о том, что он является центром этой вселенной, учат его любить себя, и многим кажется, что это не очень правильно, что человек должен любить Бога и ближних. Что в Евангелии нигде не сказано о том, что человек должен любить себя, а сказано о том, что есть две заповеди, главные заповеди, одна из них о любви к Богу, другая о любви к ближнему. Что вы думаете об этом? Обоснованы ли такие претензии к психологам?
Так как мы вспомнили древних греков, то у них тоже ничего не говорилось о любви к себе, именно любви к себе как к объекту. У них было там, условно говоря, по-моему, 5 видов любви, но все они были направлены на другого человека, не на себя. Поэтому для меня любовь к себе очень-очень, может быть, не полностью, но очень ассоциируется с эгоизмом и с эгоцентризмом.
Опять же, хороший и сложный вопрос. Во-первых, современную психологию, которая делает акцент на любви к себе в культурном контексте. То есть многие, когда говорят про психологию, они говорят про психологию вообще, но вот гуманистическая психология, которая грешит, можно сказать, этим, это культурный феномен условно 50-х, 70-х, 80-х годов 20 века в США, там, где возникла эта психология как культурный манифест против патриархальной власти христианского консервативного большинства, которая тогда в Америке доминировала, белого большинства при этом, а молодое поколение хотело сконцентрироваться на себе, на своих нуждах. И в этом отношении, конечно, они больше делали акцент на развитие себя, причем это все ложилось на такую индивидуалистскую культуру Америки. И тут, в принципе, наверное, если распространять это на всю психологию, то это не будет корректно. Есть многие другие виды психологии, где не ставят любовь к себе на первое место, Но, опять же, я соглашусь с тем, что если, говоря, опять же, в терминах психоанализа, инвестировать в какую-то свою часть психики, которая ассоциируется с тем, чтобы делать больше для себя, чем для других, в ущерб другим, то да, мы можем говорить о неких таких порочных, патологичных стратегиях выживания, которые вот тот же психоанализ в лице, допустим, верующего человека Винникота, он ассоциируется с ложным «я». То есть есть у нас, как говорят некоторые психологи, истинное «я», есть ложное «я». И если мы культивируем любовь к себе, исходя из того, что мы опираемся на наше истинное «я», которое подразумевает любовь к другим людям, и отношения с другими людьми, и равенство, и тепло, и эмоциональный контакт, то тогда, я думаю, любовь к себе легитимна.
Ну, я полностью соглашусь с Павлом в том плане, что любовь к себе – это ну, та степень близости и ощущения себя достойным любви, которая необходима любому человеку, чтобы полюбить и быть близким другому.
А мы достойны любви? Может быть, мы достойны вечного гигантского пламени за свои грехи?
Ну, я считаю, что любой православный человек понимает, что он великая ценность для Бога, да, которую он призвал к жизни, и бессмертная душа, она достойна рая прежде всего, а гиена – это уже, ну, если человек совсем не хочет, так сказать, по-хорошему.
Придется по-плохому.
Ну, мне кажется, здесь нельзя говорить то, что человек чего-то достоин, Бог не хочет, чтобы человек был в гиене огненной, это чисто волевой выбор самого человека. То есть человек сам выбирает такую свою посмертную участь. А вот если возвращаться к вопросу любви к себе, то все-таки мне хотелось бы как-то вот вернуться к самому понятию любовь. Чтобы говорить о любви к себе, нужно понять, что такое любовь. Пытаться от этого оттолкнуться и уже прийти к пониманию того, что есть любовь к себе. Возможно она или это невозможно в принципе?
Ну, об этом нам сказал Павел. Я вот запомнил, что любовь – это потребность. А что еще?
Любовь – это аффект, то есть это переживаемое чувство. Поэтому я вот на самом деле предложил бы, наоборот, перевернуть логику Алексея и посмотреть на то, что такое переживаемое нами чувство, которое мы называем любовью. То есть мы же его как-то переживаем, мы чувствуем, что такое любовь, мы сразу можем это назвать. Даже если мы не сразу с ним познакомились, допустим, во взрослом возрасте, когда к нам приходят первые чувства, допустим, к другому человеку, там, к женщине, мужчине, они же даже сразу могут не понять, что это любовь.
Павел, какие ты чувства к себе испытываешь?
Это хороший вопрос, Илья. Для того, чтобы мне на него ответить, мне нужно сейчас прямо в моменте расщепиться, диссоциироваться немножко, говоря психологическим языком, и отнестись к себе. Вот, я не уверен, что я смогу это сделать без потери качества интервьюирования, поэтому...
Я полностью согласен, что любовь – это чувство, вот, но тогда нужно обратить внимание на то, что это чувство может быть направлено на разные объекты и иметь совершенно разные оттенки. Эмоциональное состояние может быть совершенно разное. То есть это может быть чувство к другу. Это одна любовь. То есть любовь к другу. Это может быть чувство к женщине. И это другое совершенно чувство. Это может быть чувство к родителям. Тоже совершенно другое чувство. То есть, опять же, это не приводит к нас к единому пониманию, что такое любовь.
Аня, а ты какие к себе чувства испытываешь?
Ну, на личной терапии с психологом вот, мы прорабатываем чувство самоценности. Как раз была тема о том, что присвоить себе право на то, что я все-таки достойна любви. Достойна любви сама к себе. То есть я могу продуцировать как бы любовь сама к себе для того, чтобы я могла полюбить кого-то еще.
Вы знаете, мне всегда казалось, что любить себя человека не надо учить, как не надо учить человека дышать. Человек любит себя без всякого научения, это наша прошивка, мы любим себя автоматически. И вот та заповедь, когда Иисус Христос говорит о том, что любить ближнего надо как самого себя, как мне кажется, именно содержит ту меру любви, которую человек обязан, должен проявить по отношению к своему ближнему. То есть больше, чем себя, человек не любит ничего и никого. И, соответственно, своего ближнего он должен полюбить точно так же. То есть ближний для него должен быть самым дорогим объектом его аффекта. Но есть мнение, что это не так, что многие люди себя не любят, и надо их учить себя полюбить. Я так понял, что ты тоже так думаешь, Аня, да, что надо человека учить себя любить.
Я просто убеждена в этом. Нужно учить человека правильно к себе относиться в рамках, ну, обычной светской психологии. Это такие стандартные вещи, как самоценность, вера в себя, желание успеха, какие-то такие вот опоры на то, что ты способен достичь тех вершин, которые ты для себя ставишь целями и задачами в жизни. А для христианина это прежде всего, как я уже сказала, повторюсь, видеть себя глазами Бога и понимать, что ты бесценная душа, бессмертная, и ты любимое дитя Божье.
Павел, а что ты думаешь по поводу любви к себе? Врожденное ли это чувство, или у кого-то этого чувства нет, или его мало, и нужно человеку учить себя любить?
Ну, опять же, Илья Евгеньевич, вот вы привели очень такой пример, цитату из Библии, и она огромна, то есть она колоссальна, потому что, как я ее с психологической точки зрения слышу, это, допустим, в экстремальной ситуации, в которой древние люди жили, что ты сделаешь для того, чтобы выжить сам, и ты должен то же самое сделать для того, чтобы другой человек выжил. То есть это про выживание, просто про сохранение жизни. То есть, по сути, тут любовь приравнивается к цене жизни. И это большая мера, на самом деле, огромная мера. Вот. А то, про что, может быть, Анна говорит, и вот Алексей упоминает, это, наверное, наши уже более спокойные, так скажем, стратегии выживания такие больше, либо не выживания, а, наверное, стратегии построения и сохранения отношений с людьми, в которых мы проявляемся. А что касается, да, наших, ну, так скажем, отношений за рамками выживания, то есть борьбы за жизнь на самом деле, вот это вопрос, опять же, нашей точки отсчета. То есть если мы исходим из того, что мы близко либо в контакте с нашим истинным «я», ну, в терминах психологов, да, даже не обязательно в терминах христиан, потому что я буду рассуждать, наверное, больше с точки зрения психологии, то тогда это врожденное чувство. И как раз на самом деле цель психологии – наши врожденные задатки, наши способности к любви развивать. Но они могут быть травмированы, и тогда у нас появляется ложное «я», и вот наша способность, естественно, любить и создавать любящую привязанность с другими людьми, она травмируется, и она становится даже извращенной. Может стать такой травмированной, извращенной, патологичной, наносить вред другим людям. Мы можем из такого состояния контакта, работы ложного «я».
Как ты думаешь, ложное «я» можно как-то ассоциировать с тем, что апостол Павел называл ветхим человеком?
Отчасти да, я соглашусь, потому что ветхий человек – это человек, который жил в условиях ожидания кары за свои проступки, и он никогда не мог исполнить закон, то есть он всегда был виноват, потому что он согрешил. И, конечно, это часть ложного «я» человека, то есть действует из чувства вины, абсолютно, абсолютно прав, я согласен.
Алексей, что думаешь ты, любовь к себе – это врожденное чувство или нам нужно его воспитывать и каким-то образом стяжать?
Вы знаете, тут такая интересная история получается. Вот Анна сказала то, что человеку нужно увидеть себя глазами Бога, чтобы полюбить себя. Но получается тогда, если человек не религиозен, он не способен любить. И развивая эту мысль, если ветхий человек был также не религиозен, у него это не может быть врожденным чувством. Вот с точки зрения Анны, если я не прав, поправь меня, пожалуйста.
Ну, это я говорю о христианских, да, высотах. А обычный человек светский способен любить, глядя на себя глазами, например, его любящих родителей. То есть привязанность-то у него к какому-то из близких людей все-таки была в детстве, и он понимает, что такое забота о себе, как о нем заботились родители, там поддержка, похвала, какая-то такая вот тактильность, да, привязанность к человеку. То есть все это он может взять от родителей, если у него нет Бога, то у него есть, ну, не небесный отец, а телесный отец все-таки есть у каждого из нас. Поэтому все это можно применить по отношению к себе потом уже. Даже когда родители уходят, мы вырастаем, становимся сами родителями, у нас этот опыт любви к нам, наших мам и пап, он же всегда в нас, всегда присутствует с нами.
Я бы вот все-таки хотел развить такую крайнюю ситуацию: человека никто не любил. Получается, тогда он не сможет научиться любить
себя.
Себя.
Ну и других, конечно.
Ну и других тоже. То есть здесь, я думаю, это взаимосвязанные вещи. Если человек может любить других, то он, наверное, сможет любить и себя.
Или наоборот.
И наоборот тоже, наверное, так действует, но я не уверен.
Если человека никто не любил, он вырос в таких жестких условиях, и, естественно, он травмирован очень глубоко. Ну, без психотерапии мне сложно представить, как он научится любить, если честно.
Ну, я согласен, что психотерапия как раз-таки поможет исправить травматичный опыт, позволит его интегрировать, позволит разработать более эффективные стратегии выживания, копинговые механизмы, которые позволят создавать более качественные отношения. А это очень близко к любви, потому что когда мы с людьми начинаем себя чувствовать в контакте, открыто, эмоционально, это создает почву для более глубоких отношений. Поэтому, конечно, терапия помогает.
К сожалению, в нашей стране огромное количество детских домов, и я слышал, что да, действительно, люди, которые жили без родительской любви, несколько иные, чем те, которые выросли в семьях, но они же, наверное, любят себя.
Ну, конечно, человек же растет в социуме, хоть у него не было близких мамы и папы, он видел, как к нему относятся воспитатели, наверняка были даже в детских домах у кого-то там нянечки, которые любили, как-то проявляли заботу. То есть опыт заботы и опыт видения примеров из социума, из фильмов, из потом школьной жизни, то есть человек же, он не где-то там жил на необитаемом острове, да, то есть все равно человек присваивает к себе те модели поведения, любви друг к другу, людей, других, пусть не мамы и папы, и он как бы хочет стремиться к этому, как-то в это встраивает свое такое вот, свое «я», и поэтому приобретает эти модели.
Как вы думаете, что сначала человек должен полюбить кого-то, и тогда он научится любить себя, или сначала человек должен любить себя, и только тогда он может полюбить кого-то?
Давайте вернемся к христианской точке зрения. Если мы будем отталкиваться от того, что Бог есть любовь, то любовь, она в любом случае существует, вне зависимости от того, в детстве любил человека кто-то или никто его не любил, или он находился в таких условиях, когда его все ненавидели, условно говоря, и он не видел вообще никакой модели любви. Мне кажется, все равно эта любовь должна присутствовать в мире, и она присутствует, ну, с моей точки зрения. Вот, и то есть потенциально, даже не испытывая никакой любви в детстве, человек может научиться любить. Может научиться любить ближнего своего, может научиться любить Бога, может научиться любить себя, в конце концов. Но это всего лишь в потенциале, то есть может случиться такое, а может и не случиться, зависит от человека.
Я, честно говоря, так не совсем понял твое мнение по поводу того, не любит ли каждый из нас сам себя безусловно и без всякого научения. Вот если взять человека, который был лишен любви близких родственников, родителей, разве он себя не любит изначально, уже от рождения?
Если возвращаться к понятию ветхого человека, и если возвращаться к понятию первых людей, то многие психологи сводят это к тому, что существовал некий инстинкт выживания. То есть человек обладает инстинктом выживания, но... Насколько я понимаю, современная психология отказывает человеку в наличии инстинктов, в том числе инстинкта выживания. И поэтому нет вот этого врожденного некого чувства, которое можно объединить с чувством любви. То есть и выживает человек не потому, что он это хочет сделать. Полно примеров, когда люди идут по пути саморазрушения, самоуничтожения. Это тот же алкоголизм, пьянство, там, самоубийство. Это все... подтверждает то, что никакого инстинкта нет, и свободная воля абсолютно. То есть человек может делать все, что угодно. И поэтому, мне кажется, вот нельзя объединять вот это понятие инстинкта с понятием любви. То есть это не инстинкт, это что-то другое.
Наверное, другое. Человек больше, чем животное. Это у животных инстинкты. Насколько я знаю, вроде бы в научном дискурсе этот инстинкт называется инстинктом самосохранения. Что касается людей, которые доводят себя до смерти с помощью алкоголизма и наркомании, то, мне кажется, очень многие из них – это законченные эгоцентрики, которые начинают пить и употреблять другие нехорошие вещества именно от любви к себе. Эти люди не видят достаточной заботы о себе, или этим людям грустно жить, или еще чего-то, но мне кажется, что очень часто это следствие именно эгоцентризма.
Мне кажется, это следствие именно отсутствия любви в их жизни, то есть они не умеют любить. Их никто не любил, и они никого не любят. И единственный путь им и продолжение их существования – это постепенное саморазрушение.
Ну, я бы, наверное, ответил на этот вопрос с точки зрения теории развития, ну, и, наверное, психоаналитической, психодинамической, а там этот вопрос вполне разработан теоретически. То есть наша любовь к себе, в том числе, это всегда опыт контакта. Первый контакт у нас, мы это прекрасно понимаем, с мамой, причем этот контакт еще у нас в пренатальном периоде происходит. И даже тогда, когда мы впервые, будучи еще бластулой, если правильно помню, из пренатальной психологии, контактируем с маткой, и мы к ней прикрепляемся. То есть это первый контакт с другим. Да, сейчас много гипотез и теорий по поводу психики младенца и эмбриона, но мы знаем, что у них есть и мимика, и жесты, они активно взаимодействуют с матерью, и даже с отцом, как некоторые утверждают. И поэтому опыт любви у нас есть и зарождается уже тогда, я бы так предположил. Также я хотел бы напомнить о таком феномене, как госпитализм. То есть дети, которые остаются одни в больницах, они умирают без присмотра. Даже если есть присмотр, но он не эмоциональный. И наоборот, дети, которые остались одни, но за которыми эмоционально включенные люди ухаживали, они вырастают и вырастают функциональными. То есть опыт любви – это опыт контакта с другим, положительный, который помогает человеку с чем-то в себе соединиться, что-то в себе развить, чем-то напитаться.
Мне очень понравились твои слова, Павел, о том, что опыт любви – это опыт контакта с другим. Поэтому, когда я слышу о любви к себе, мне всегда это кажется чем-то странным. Я – это нечто единое, и во мне нет другого. Любя себя, с кем я контактирую? Вообще нормально себя любить?
Ну, если говорить о теории субличности, то я состоит из нескольких частей. Я взрослая часть, я родительская часть, я как бы ребенок, да, и поэтому тут можно обращаться к разным частям себя и разные части себя любить, учиться.
Это не является расщеплением личности?
Ну, это вопрос не ко мне, а к авторам этой теории.
Ну, я поддержу. То есть теория субличности, их много. Есть терапия субличности, терапия семейных систем, есть теория объектных отношений. Ну, согласно вот этим теориям, наша психика состоит из объектов. И между объектами есть отношения, которые как раз и характеризуются аффектами. Но то, про что я говорил, это более базовая структура, если так можно сказать, психики. Она формируется очень рано. И как раз те структуры и те динамики, которые формируются тогда, в очень раннем периоде жизни, они во многом определяют нашу витальность, если можно так выразиться, то есть нашу наполненность либидо, жизненной энергией, которая позволяет нам в том числе и легче либо тяжелее выживать и встречаться с трудностями, преодолевать их. Поэтому в этом отношении мы опять просто возвращаемся к тому, про что мы сейчас говорим. Если я правильно тебя услышал, мы говорим сейчас больше о возможности выжить, о справляемости с трудностями.
Да, мы, естественно, об этом говорим, потому что мы живем в таком сложном мире, который лежит во зле, но в том числе я бы хотел каким-то образом не то чтобы столкнуть, но, наверное, сравнить психологический подход к любви, к себе и христианский. В Евангелии от Иоанна, в 12 главе, мы читаем следующее, это 24-25 стихи. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Как вы думаете, дорогие гости, не есть ли это призыв к нелюбви к себе? Здесь употреблено слово «ненавидящий». Возможно, это сильное выражение. В других евангельских строках мы читаем о том, что человек должен возненавидеть своих родителей и так далее. Может быть, для нас слово «ненавидеть» слишком сильно звучит, но, по крайней мере, мне кажется, что здесь черным по белому написано именно о нелюбви к себе. Повторю еще раз этот стих, 25-й. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Как вы думаете, дорогие психологи и христиане, о чем здесь идет речь?
Я попробую ответить. Мне кажется, вот именно этот стих говорит о том, что ненавидящий душу свою в мире сем. То есть речь идет об этом мире, о падшем мире, о падшем мире.
У нас есть возможность пожить в другом.
Мы все надеемся на жизнь вечную.
Пока мы еще здесь, наверное, у нас нет альтернативы. И о чем бы мы ни говорили, мы говорим о мире сем.
В мире сем мы вынуждены ненавидеть свою душу, потому что наша душа грешная. Мы одержимы страстями, мы подвержены тлению. И мы должны, как я понимаю этот стих, мы должны ненавидеть грех в себе. Это падшее состояние.
Здесь написано о душе, а не о грехе.
Но душа падшая.
Вы, Илья Евгеньевич, заостряете, как обычно, тему цитатой из Священного Писания. Если бы у меня было больше времени и Священное Предание, Святых Отец на эти строки, я бы, конечно, его предоставил и посмотрел бы, что там, как и толкуют о них. Но вот касательно любви к своей душе, либо ненависти к ней, я бы, опять же, наверное, упомянул про исторический контекст. То есть тогда в жестко-патриархальном мире общинам это было как раз-таки неким вызовом для людей и таким но очень резким заявлением предложить подумать им о том, как оставить все, и отца, и мать, и ненавидеть этот мир для того, чтобы пойти за Христом. То есть это было переворачивающее душу предложение, не душу, а точнее картину мира предложения. Вот, конечно, оно могло бы сотрясти этих людей, и это на самом деле, может быть, было сообщение для людей, чтобы оно сотрясло основы их мировоззрения. А сейчас у нас век свободы полный, и наоборот, такого субъективного конструктивистского отсутствия истины постулируемого. И я бы сказал, что у нас сейчас есть потребность в объективной истине, которой не хватает, и в простых вещах, которые нам помогают держаться земли. Вот, и наоборот, простые вещи, такие как любить ближнего своего, заботиться о своем ближнем, любить родителей, да, ну, тоже заповедь есть. Это бы помогло людям просто быть более стабильными.
Ну, а я, если позволить себе, да, некое толкование этой цитаты, вижу в этом призыв к преодолению как раз того самого эгоизма, потому что любовь можно, ну, толковать по-разному, но здесь, мне кажется, любовь воспринимается как такое некое жаление себя, такая вот любовь к себе с точки зрения такого вот мирского, что ли, телесного такого вот, такой жалости. И проросшее зерно воспринимается мною как труд, который даст плоды, так и здесь, как бы немножко себя в чем-то ущемить ради ближнего, ради какой-то более высокой задачи, как-то себя напрячь, что ли, преодолеть. Вот здесь я так вижу вот эту именно ненависть к душе своей, то есть принести какую-то часть себя в жертву ради плода, ради общего дела, ради общего блага. Где говорится о том, что ненавидит душу свою, мне кажется, здесь имеется в виду преодолеть свой эгоизм.
Я с тобой полностью согласен. Правда, есть еще один нюанс в том смысле, что душа древними людьми понималась как жизнь. Иудеи не считали, что в человеке есть нечто такое, что отделяется от тела после смерти, в отличие от греков. И когда мы читаем в Евангелии слово «душа», то надо понимать, что в оригинале стоит слово «жизнь». Впрочем, это не меняет, мне кажется, картину кардинально. А вот когда ты, Аня, говорила о эгоистичной любви к себе, о жалости к себе, да, а но ведь есть же такая присказка русская: «Прошу любить и жаловать», да, то есть жалеть. Разве возможна любовь без жалости?
Вообще тут, как и во всяком толковании, и во всяком подходе и взгляде на вещи, нужна такая некая рассудительность, когда мы понимаем, где мы уже перегибаем палку, а где как раз есть та самая золотая середина и баланс. Если я, например, там, с воспалением легких иду кого-то спасать, да, там, будучи психологом или врачом, или учителем, и в этот момент я не жалею себя ради других, но, по сути, один выходной или один больничный не принесет другим столько вреда, сколько мой выход на работу с воспалением легких. Да, то есть нужно понимать, что и ради чего я делаю, и какая будет цена за эту мою нелюбовь к себе или нежалость к себе. То есть везде включать мозги и понимать, что ты делаешь какой будет результат твоего поступка, чтобы это было не безрассудно.
Да, рассуждение считалось святыми отцами самой высокой добродетелью. Это понятно все. Но а как вы думаете, дорогие гости, может ли человек, любя себя, положить свою душу за ближних своих, как в другом месте Евангелия говорил об этом Иисус Христос, что нет больше той любви, если кто положит душу свою за други своя. Может ли человек, который себя любит по-настоящему, отдать свою жизнь за другого человека?
Опять же вопрос, что такое любить по-настоящему? Вот у меня нет ответа на этот вопрос, поэтому можно только предположить то, что, ну, все-таки с моей точки зрения, любовь – это некий путь. Это путь жертвенный. То есть, если ты хочешь научиться действительно полюбить, тебе нужно принести некую жертву. И, может быть, даже принести свою жизнь в жертву чему-то или кому-то.
Но принеся свою жизнь в жертву, ты таким образом расписываешься в том, что ты любишь другого человека больше себя.
Да. Ну, а что в этом плохого? Положить душу свою за други свои. Это прекрасно.
Полюбить другого больше, чем себя.
Тоже прекрасно.
Мне кажется, мы все к этому призваны.
Кажется тоже, что христианин к этому призван.
Ну, мы, конечно, к этому призваны, но мне кажется, что это путь уже такой святости, который мы можем только рассуждать об этом. Но вот так кого из нас спроси, кто готов умереть за ближнего, да? Ну, это очень сложно представить на самом деле. К этому призваны все люди, но делают это, реально делают это только святые.
Ну, мы же все равно все умрем. То есть, неважно, ты умрешь сейчас за други своя, или ты умрешь, условно говоря, через 50 лет просто так. Без смысла, без цели, безо всего.
И даже без ума.
И даже без ума.
Павел, а есть такой человек, ради которого ты готов умереть?
Твой вопрос, Илья, он подразумевает некую смелость ответить на него примерно так, как Христос отвечал. Христос был готов умереть, и он умер. Я далек от того, чтобы хоть сколько-то считать себя близким к такой фигуре, там невероятных масштабов. И поэтому, конечно, мой ответ будет, ну, как минимум, не знаю, а скорее всего, нет. Мы никогда к этому не готовы. Никогда, никто не готов. Даже если человек говорит, что он готов. Мученики святые, да. Близкие апостолы, да. Они же все практически, за исключением Иоанна, по-моему, были убиты. Я простой смертный человек.
Ань, а у тебя такой человек есть?
Ну, у каждой матери, я думаю, у которой есть дети, эти люди есть. Ну, не дай бог, чтобы такое как бы пришлось пережить, испытать и встать перед таким выбором. Поэтому это действительно удел святых, мучеников. Но об этом даже сложно рассуждать, потому что на самом деле на свою шкуру сложно примерить этот подвиг и этот крест. В общем, как Господь рассудит каждому умереть, да, какой смертью, такую и нужно принять по-христиански.
Алексей, теперь ты.
Я соглашусь с Анной. Потому что если я сейчас скажу то, что я готов умереть за Христа, или я готов умереть за кого-то из своих ближних, то ну, это может быть неправдой. Слово произнесенное есть ложь, поэтому я надеюсь, если такой выбор встанет передо мной, то я буду готов сделать этот выбор и сделаю, выберу правильное решение.
Хотел немножко подметить и, может быть, даже вернуть вопрос немножко нам всем. Как мы перешли от дискуссии о любви к дискуссии готовности умереть? Как это связано? Давайте просто поговорим про это еще тогда.
А мне кажется, это и есть мера любви. В свое время протоиерей Дмитрий Смирнов, ныне покойный, говорил о том, что чем больше человек может отдать себя, тем больше он любит. И вот как раз поскольку наша жизнь это является самым большим нашим сокровищем, то если человек может отдать жизнь за кого-то, то, я думаю, это и есть мера его любви.
Такие экстремальности, в которые мы попадаем, когда мы начинаем рассуждать о таких важных вещах, такие экстремальные дилеммы, да, то есть либо жизнь, либо смерть, либо докажи, что ты можешь жизнью своей, они часто, не всегда, но часто, они свидетельствуют о как раз глубоком расщеплении психики человека, который про это говорит, о глубокой личной трагедии, может быть, травме. Ну, скорее всего, травме, а как минимум о личной драме. Потому что жизнь, любовь, она сама по себе самодостаточна, как мне кажется. То есть жизнь равно любовь, равно отношения, равно счастье. И это нормально. А когда мы начинаем противопоставлять любовь смерти, тогда мы, может быть, искусственно говорим про дихотомию, потому что мертвых же нет, мертвых не существует. Смерти нет, как некоторые говорят. В свое время Фрейд придумал мартиды как концепцию стремления к смерти для того, чтобы каким-то образом объяснить для себя стремление человека к саморазрушению, потому что он, исходя из своей теории драйвов, объяснить это не мог. Но сейчас современная психология уже не нуждается в стремлении к смерти как объяснительной концепции для того, чтобы предложить теорию, почему человек себя разрушает. Мы и так это знаем. Человек разрушает себя часто от того, что он травмирован. От того, что его объектные отношения, его силы в психике атакуют сами себя. Это не значит, что это нельзя поправить. И это не присуще психике и природе человека. Поэтому вот это искусственное противопоставление жизни и смерти, и вообще говорение о смерти и о стремлении к смерти, о подвиге как о феномене, я бы счел некоторым образом болезненным и даже патологичным.
Может быть, но я думаю, что сейчас речь шла не о саморазрушении, а о жертве. И, в общем-то, естественно, приходит на мысль самая главная жертва, жертва Бога, которую Он принес за нас на кресте.
О том и речь, да. То есть, если мы занимаем сейчас позицию христиански ориентированных психологов, то жертва – это то, что от нас требует Господь. Это не то, что мы сами выбрали и хотим совершить в качестве подвига, потому что это, на самом деле, самый большой эгоцентризм. Это нарциссическое стремление совершить некий, в кавычках, подвиг для того, чтобы нами восхищались. Это как раз патологично, потому что мы не знаем, когда и чего от нас потребует Господь. Мы, в принципе, знать этого не можем. А если мы думаем, что знаем, то совершенно точно, скорее всего, мы ошибаемся. То есть, когда время придет, то каждому из нас будет там мерой отмерено что-то, и мы будем взвешены. как было написано на стене у одного вавилонского царя, если я правильно помню, точную цитату не помню, Текел чего-то там. То есть отмерено было ему кем-то выше его, даже и выше царя. И нам также. Поэтому, когда мы рассуждаем таким профанным языком про готовность к жертве, пожертвовать своей жизнью для кого-то, мы на самом деле полностью занимаем позицию Бога. Я не считаю, что это правильно.
Если говорить о жертве с большой буквы, жертве своей жизнью, то да, но ведь можно жертвовать собой ради ближнего в течение всей жизни. Именно с этого и начался наш разговор. Является ли любовь к себе чем-то хорошим? Правильно ли делают современные психологи, что настаивают на том, что человек должен любить себя? Может ли человек, любя себя, жертвовать ради другого? Вот в чем вопрос.
Ну, я считаю, что не только может, да, любить себя, но и должен любить себя. Только любить себя правильно, по-христиански и с точки зрения здравого смысла. И если говорить метафорическим языком, то можно представить любовь к себе, ну, как некое такое топливо, да, которым заряжается ребенок и человек в дальнейшем на дальнейший путь, как бензобак. Мы заливаем в машину бензин, чтобы ехать. Соответственно, вот эта любовь к себе – это как некий ресурс, на котором человек дальше живет. И если ему не на чем ехать, у него нет любви к себе, он не умеет относиться к себе правильно, не умеет выставлять правильно границы, не умеет ощущать свою самоценность, свое достоинство, взаимодействовать с другими людьми правильно в духе любви, прежде всего в любви к себе. То есть человек, который не любит себя, он не может дать другому ничего по определению, то есть он как машина без бензина.
А если человек залил бак бензином любви к себе, будет ли там в этом баке место для любви к другим?
Ну, он залил бак в свою машину любовью к себе, и на этой машине он повезет других, своих детей, своих близких, своих стареющих родителей, проедет всю жизнь на этом источнике, на этом топливе, на этой энергии любви.
А может быть, он захочет сам кататься на этой машине и никого не возить?
Вот тут опять включать нужно нашу рассудительность, наше христианское самосознание, нашу сверку с заповедями, наше, ну, вообще самоощущение того, что я делаю, ради чего и для чего, и какой будет плод наших действий.
Я совершенно не уверен, что человек должен любить себя, совершенно не уверен в этом, и мне кажется, человек должен любить себя как образ Божий. А насколько он соответствует этому образу, это он уже должен сам себя познать и дать себе ответ на этот вопрос. Соответствует он хотя бы в малой степени образу Божьему или нет? И обязательно любить себя, мне кажется, это не совсем верно.
Я согласен с Алексеем. Мне кажется, что любовь к себе – это некая повернутость на себя. Ведь в Евангелии сказано «отвергнись себя и возьми крест свой». «Отвергнись» – это значит «отвернись». Человек, который смотрит на себя в зеркало, будет ли он смотреть по сторонам? Не будет ли он зачарован собой, любимым, в этом зеркале? Посмотрит ли он вокруг? Или он, как нарцисс, превратится в цветок от лицезрения себя любимого?
Вот я хотела бы ответить вопросом на вопрос. Илья, как ты видишь разницу между самоценностью и самоуверенностью?
Самоценность и самоуверенность. Ну, когда я самоуверен, я уверен в том, что я что-то смогу. Я, предположим, выучил билеты, я смогу ответить на экзамене. Я не буду дрожать и бояться от того, что я провалю экзамен, потому что я уверен в себе. Я учил, я старался, я работал. А самоценность моя заключается только в том, что я, наверное, могу принести кому-то пользу. Еще раз процитирую Евангелие. «Да все видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего, который на небесах». Вот моя ценность. Я надеюсь, что через меня когда-то и для кого-то, может быть, будет действовать Бог.
А я бы хотела ответить таким образом, да, что самоценность – это когда я ощущаю свою ценность, несмотря на то, что я делаю плохие поступки. Я от этого не становлюсь плохой. Я могу ошибиться, могу совершить грех, но моя самоценность остается непоколебима. А самоуверенность – это когда я что-то делаю, но ощущаю, что я не делаю плохо, а присваиваю себе только хорошее, то есть вижу себя только глазами такого вот как раз раздутого эго. И если мы говорим о любви к себе с христианской точки зрения, то как раз нужно укреплять и развивать в себе ощущение самоценности. Несмотря на то, что я согрешил, я не стал от этого неисправимым грешником. Да, я кающийся грешник, я согрешающий, падающий, но во мне хватает силы, во мне хватает веры в себя и любви к себе и самоценности, чтобы встать и опять идти к Богу. А самоуверенность – это как раз то, о чем ты говоришь, когда ты говоришь о любви к себе, что я вот люблю себя, я себя так, себя сильно люблю. это то самое, что христианин как раз должен отрезать от настоящей и истинной христианской любви к себе. То есть ты несколько так смешал как бы эгоистичную любовь к себе и заменил ею вообще настоящую, правильную, так скажем, любовь к себе. Поэтому у тебя, вот мне кажется, тут такое, как бы вот надо прям отсечь все ненужное, да, из камня, чтобы получилась такая вот настоящая скульптура.
Мы опять вернулись к разделению, что есть эгоистичная любовь, а есть какая-то правильная любовь. Но критерии какие? Что такое эгоистичная любовь, Анна, вы можете сказать?
Эгоистичная любовь – это та любовь, которая мешает мне развиваться и превращаться в тот самый образ Божий.
Ну, тогда любовь ли это вообще? Может быть, это нужно назвать каким-то другим словом?
Нет, ну вот вы как раз, когда вы говорите о том, что любить себя не нужно, как будто бы имеете в виду, что любить себя эгоистически не нужно. Так вот у нас, получается, и нет спора, я полностью согласна, что любить себя эгоистически не нужно, что это как раз тот самый раздутый эгоизм. Но все-таки правильно и по-христиански любить себя нужно и необходимо.
Мне кажется, нужно ощущать свою ценность как образа Божьего.
Ну так разве это не та самая любовь к себе, о которой я говорю?
Как человека, выкупленного дорогой ценой. Но эта цена назначена не тобой. Ты не можешь назначить самой себе цену. Эту цену назначает кто-то другой. В идеале это Бог. Если ты понимаешь, что Бог тебе предназначил в этой жизни, и насколько ты с этим справляешься, со своим предназначением, то такова твоя цена, твоя ценность.
Так вот, я как раз говорю примерно о том же самом, но все-таки подкорректирую, что моя ценность для Бога не зависит от того, выполняю ли я какой-то план Бога или не выполняю. Моя ценность дана мне по факту рождения, по факту того, что я человек.
Соглашусь с этим вполне.
Я тоже. Получается, что ты, Аня, говоришь о том, что мы должны понять, что Бог нас любит. Ты это называешь любовью к себе?
Ну, понять – это как бы такое некое когнитивное, да, понятие. То есть мы это вроде бы все понимаем, но при этом продолжаем жить так, как будто бы Бог нас не любит. Вот в чем наша, понимаете, ошибка и сложность. Мы словами говорим, что да, мы все понимаем, говорим, что да, мы в Бога верим, но живем так, как будто бы нет ни Христа, ни Евангелия, ни Его любви к нам.
Анна, а как надо действовать, чтобы научиться любить себя? Ну, если есть какие-то вот такие рецепты у психологов, подскажите.
Ну, это очень такой, не то чтобы сложный, но это очень масштабный вопрос, и я бы посоветовала идти на терапию к христианскому психологу, безусловно.
Моим небольшим таким добавлением к этой замечательной дискуссии будет, наверное, отсылка к психологии самости известнейшего и гениального теоретика нарциссизма, в первую очередь, и терапевта Хайнца Кохута. И Хайнц Кохут, известный психоаналитик, он не отрицал нарциссизм, он разделял нарциссизм на патологический и здоровый. Я тут, наверное, как сам психолог, я с ним полностью согласен, мне это очень помогает в жизни, в терапии, в психологической помощи людям. Потому что, когда мы говорим о том, чего мы хотим в жизни, чего мы хотим добиться в этой жизни, достичь, о наших здоровых целях, амбициях, это всегда нарциссизм, потому что он предполагает некий образ нас в будущем, в который мы инвестируем нашу энергию в его достижение. И это абсолютно нормально. И Хайнц Кохут выделял несколько признаков здорового нарциссизма. И вот эти признаки следующие. Я не все, но основные перечислю. Во-первых, это осознание своей конечности, то есть осознание того, что человек действительно смертен. Во-вторых, терпимость и мужество принимать критику. Потому что патологические нарциссы нетерпимы к критике, они не могут ее воспринимать. Третье – это здоровый юмор. И четвертое – здоровая амбиция. И вот такого рода нарциссизм я бы назвал здоровой любовью к себе. В этом нет ничего плохого. Потому что нарциссическая либидо, вот опять же, применяя психоаналитический подход, это то, куда мы направляем свою энергию, ориентируясь на будущее. То есть, когда мы не удовлетворяем свои потребности, какие бы они ни были сейчас, а когда мы их подавляем, а подавление – это тоже защитный адаптационный механизм для того, чтобы что-то получить в будущем. Это именно и делает нас людьми на самом деле.
Вопрос ко всем гостям. Вы в своей жизни встречали когда-нибудь человека или людей, которые действительно не любили бы себя? Есть такой человек среди ваших знакомых, вот, о котором бы вы точно сказали, этот человек себя не любит?
Прям ну, очень-очень много. Люди травмированные, которые не получили безусловной любви, у которых нарушена привязанность, да, травма привязанности в детстве была. Ну, эти люди, в принципе, не умеют любить себя. То, что они эгоистично заботятся о себе, у них включен инстинкт самосохранения, они как бы живут в социуме, и вроде бы все прилично, но на самом деле любви там нет.
А разве забота о себе, инстинкт самосохранения, эгоцентризм – это не признаки любви к себе?
Ну, конечно, нет, Илья, мы же об этом говорим уже битый час.
Мне кажется, все люди, которые заняты саморазрушением, они не любят себя.
Я думаю, это хороший, на самом деле, сложный вопрос. Опять же, для этого нужно возвратиться к тому, что есть любовь, да, и с психологической точки зрения, если человек жив и не в процессе умирания, терминальной стадии болезни, например, то иной психолог или психоаналитик сказал бы, что он любит себя, у него есть либидо для того, чтобы жить. Но есть некие признаки, которые говорят о том, что его отсоединенность от своего либидо, от своей жизненной силы, они достаточно сильные, то есть человек расколот, у него отколота жизненная энергия от него, и такого рода люди подвержены соматизации, допустим, они подвержены заболеваниям, а у них слабый иммунитет может быть. То есть отсутствие любви к себе не обязательно проявляется в том, что человек активно себя не любит или ненавидит себя, там, говорит, что он плохой, допустим, да, вот, ругает себя, например, принижает себя в компании. Это вовсе не обязательно. Может быть, просто, что у человека плохой иммунитет, и он много болеет.
Ты сейчас говоришь о какой-то витальности. Может быть, от человека это вообще не зависит. Может, у него какое-то иммунное заболевание с детства. Может быть, он себя очень даже любит, но просто у него такое слабое здоровье.
Ну, тут мы вступаем на почву психосоматики и медицины, на самом деле. И абстрактно тут сложно что-то сказать. То есть, всегда на кейсах надо рассуждать, про что это.
В конце нашей беседы мы опять-таки пришли к тому, что мы вряд ли что-то можем сказать более или менее четкое о таком известном для всех нас и для слушающих нас предмете, как любовь. А не определив, что такое любовь, в том числе любовь к себе, мы ничего определенного не можем сказать и о том, в чем это проявляется, и хорошо ли это или плохо. Но, по крайней мере, мы порассуждали, и, может быть, в наших рассуждениях слушающие нас нашли что-то полезное для себя. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии были выпускники психологического факультета Российского православного университета святого Иоанна Богослова Павел Ефимов, Анна Ефремова и Алексей Костенков. У микрофона Илья Сергеев.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», я надеюсь, то, что вы научитесь любить, и весь ваш жизненный путь приведет вас именно к истинной любви, а не к ложной любви, и не к самолюбованию, и не к эгоизму.
Да, я тоже, в свою очередь, хочу пожелать всем любви к ближнему, как к самому себе.
Дорогие коллеги, спасибо за интересную беседу и спасибо всем радиослушателям за внимание.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru. Oh. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radinish.ru.